На самом деле востребовано каждому из нас. Мы с вами подчеркнули, что, конечно, по логике соборования оно должно совершаться над тяжелоболящими людьми, да, которые, ну вот мы сразу вспоминаем картинки, да, когда там человек лежит в постели, надеется стать священник. Но опять же, но при этом задача соборования — это сообщить человеку духовное и физическое выздоровление. Поэтому совершение, ну, как некоторые считают, что его над умершими людьми, ну, точнее, над умирающими. В том случае, если там человек там, да, ну то есть как бы специально над умирающими, оно неуместно. Но в том плане, что вот как в воскресном помазании, в то время как над, просто над человеком, который вот, например, умирает, и непонятно, то ли выживет, то ли не выживет, вот оно совершается для того, чтобы воля Божия была об этом человеке открыта. Да? То есть это тоже надо иметь в виду. Но как бы то ни было, это таинство — это таинство исцеления, а не таинство там напутствия умирающего. Это просто надо понимать, потому что в католической догматике таинство соборования, оно исключительно воспринимается как и называется как последнее помазание. Да? То есть вот это надо иметь в виду. Но при этом, так как никто из нас не здоров совершенно, и нас периодически посещают всякие недуги, и к тому же мы окружены всякими болячками, то вот великим постом обычно соборуются все. Да, вот есть такие общие соборования, вот в монастырях особенно, и даже на приходах, и поэтому... А вот, кстати, архимандрит Иоанн Христианкин, просто архимандрит Иоанн Христианкин, он вообще писал, что надо, он своим духовным чадом писал, что надо собороваться вот в многодневные посты, то есть 4 многодневных поста, 4 соборования. Но я так скажу, что, конечно, мы не знаем тех обстоятельств, которые, может быть, это было сказано конкретным лицам, поэтому я не всегда сторонник того, что то, что в письмах святого человека содержится, чтобы ко всем применять. Но в любом случае, великим постом обычно, традиционно, все стараются по собору. Да, именно великим, потому что мы с вами говорили, что исцеление от болезни наступает вследствие изменения и подвига покаяния человека. Если такового подвига нету, то бесполезно порой бывает нам приобщение к таинству. То есть не потому, что благодать нам не подается, а потому, что благодать нас не усваивается. Да, то есть она не уживается с тем набором всего греховного и страстного в нашей душе находящегося. Поэтому, а Великий пост – это время покаяния, и поэтому пособороваться Великим постом почему бы и нет. Вот, ну и теперь уже непосредственно давайте поговорим о самом чинопоследовании таинства собора. Я сразу хочу сказать, что у нас с вами в настоящее время в церкви имеются 2 чина собора. Это чин вот полный, который в себя включает 7 помазаний, и чин краткий, который совершается по скору, и который, как правило, совершается вот над людьми тяжко болящими, я вам говорил, которым очень тяжело там на долгом чине совершаться. Сначала поговорим о таком чине...
Сколько помазаний?
Одно. Да. О чине более полном. Надо сразу сказать, что как бы чинопоследование или освящение, вот полное такое, вот оно состоит из 2 основных частей. Это, во-первых, общего моления о больном, да, за которым, в общем-то, и совершается вот в окончании этого молебствия освящение елея, да. И второе — это, собственно, помазание с особыми молитвами. То есть 2 части. То есть это, ну, по сути, общее молебствие о больном, которое заканчивается освящением святого елея, да, вот вещества таинства. И уже непосредственно вот этих 7 помазаний, которые будут чередоваться с 7 чтениями апостола и Евангелия. Ну, о них поподробнее. Значит, вот что касается вот этого общего моления о больном. Оно, как правило, начинается, ну, с обычного начала, да, то есть вот там Пресвятой Паучи наш, там есть псалмы, там есть песнопения определенные, но самая большая такая часть вот этой первой структурной единицы таинства соборования — это канон о болящем. То есть вот этот канон о болящем, как правило, читает сам священник. И причем вот в этом каноне, там очень хорошо описывается символика елея. Да? То есть вот почему именно елей у нас в качестве вещества таинства используется. Вот канон дает очень хорошее объяснение.
А честно, да. Книгу почитать можно?
Есть такая требник. Книга, требник, которая, по сути, и содержит в себе все вот эти таинства и обряды, о которых мы с вами говорим, и, ну, кроме Евхаристии, да?
А самим это можно читать?
Ну, вот так в учебных целях, почему бы и нет. То есть это не то, что вы будете сейчас
всех собрать. Нет, помазывать
мы не будем.
По солнечному маслу.
Значит, вот символика елея. То есть как елей как важный продукт питания. Да, он как источник света. Почему? Потому что в древности елей еще ливали в светильники, да, и как раз они горели. Потом елей как прообраз милости Божией. Помним, да, то, что именно голубь с веткой оливковой, да, возвестила о том, что закончился потоп, и вода начала сходить с земли, то есть как бы гнев Божий, он был обращен и переменен на милость. Потом, ну то есть как это напоминание о прекращении потопа, как в том, что вот, милость Божия, она водворилась. Потом там же в каноне вспоминается, что ветхозаветных царей и священников также помазывали. И причем елей, он же еще у нас используется при таинстве крещения, там тоже перед тем, как человека погрузить в воду, его помазывают елеем. И, кстати, вот как одно из веществ для варения мира, да, вот помните, я все забываю вам это состав. Но как раз одно из основных веществ
это
елей. Вот как раз вот, и вот в каноне об этом всем говорится. То есть канон содержит такое очень насыщенное повествование о елее, как о, вот, и объяснение, почему это вещество таинства. Ну и, естественно, во время канона многократно возносится прошение об исцелении больного, ограждении его от действия нечистых сил и о спасении его души. Потому что, кстати, иногда болезни являются следствием воздействия человека на человека нечистых духов. Да, именно поэтому в каноне об этом тоже сказано. Ведь помним, например, в Евангелии там было исцеление скрюченной женщины, да, и вот Господь исцеляя ее, он потом, ну, это же был в субботу, люди возмутились, и Господь говорит, что, что вот неужели, вот вы как вот книжники фарисеи вот себя ведете, ведь неужели вы не вот в субботу, когда вас вол или осел упадет в яму, вы же его достаете, а тут неужели вот эту черев Раама, то есть такую же верующую, как и вы, нельзя исцелить, потому что ее связал сатана. То есть, ну, то есть это было воздействие. К тому же, помните, беснование иногда проявлялось в том, что дух глухонемой нападал на человека. Помните, Господь, исцеляя одного бесноватого глухонемого, да, вот, вот он изгнал сначала беса, потом к этому человеку возвратилось.
И день не грешен, да?
Да. Ну, то есть, понимаете, что действительно, вот именно поэтому, или, например, вот болезнь Иова тоже ведь была наведена по особому вмешательству нечистых духов. Но и по попущению Божьему, но в любом случае, то, что вмешательство нечистого духа, да, там вообще в лице дьявола, оно было. И поэтому мы просим исцеления больного, ну, во-первых, еще и ограждение его от действия нечистых сил, и о спасении его души. Потому что, знаете, иногда исцеление не приносит человеку духовной пользы. Да, вот мы порой просим у Бога здоровья, здоровья. А вот мы же не знаем даже вот, вот то здоровье, которое мы получим. Употребляем ли мы его во благо? Конечно, мы сейчас скажем, да, конечно, Господи, это. Но мы же не знаем, понимаете, человек, он не знает себя. Он не знает, как он себя поведет в той или иной ситуации. И столько людей, которые совершили страшные поступки, когда их спрашивают, что вот как же так, он говорит, я сам не знаю, как это получилось. То есть, вот действительно, человек, он существо непредсказуемое. Поэтому он поначалу может сказать, да и вот я там, Господи, вот там, восставь меня, там, от одра болезни, я там, там, тебе вот это. А может, он потом пойдет и по кривой какой-то дороже. Господь не дает ему. Это, помните, я вам проводил про Паисия Святогорца, вам, да? Что-то он, как вот, видите, человек говорит, который парализован был ногами, говорит, что вот эти ножки, они в рай тебя ведут. А потом даже более он его поднял, там они походили, тот уже все, а потом говорит, Паисий Святогорец его снова сажает и говорит, нет, знаешь, тебе это не полезно. Да, ну то есть, ну действительно, как бы вот всякое бывает, это надо тоже понимать. Поэтому для церкви важно сохранение человека как истинного чада Божия. Да? И поэтому, если вот человек может потерять вот это свое богосыновство, да, то есть как Сын Божий по благодати, да, то есть вот, стать чадом дьявола, да, вот как выражается апостол Иаков, да, брат Господень вот в своем послании, то, конечно, тогда болезнь может и не отступить. Но в любом случае человеку это таинство совершать, сообщать ту благодать, которая поможет ему нести вот этот крест болезни. То есть собороваться надо всегда. И уже, значит, в конце вот этого достаточно такого продолжительного канона возглашается Евтимиан, вот уже после того, как канон прошел, и в ней содержится особое прошение об освящении елея. И читается молитва на освящение елея, причем интересно, что при освящении елея в него добавляют вино. Это тоже сделано не случайно, это вот вспоминаем сразу, где вот говорится о елее с вином как веществе для исцеления. Вспоминаете, вот в Евангелии, там притча есть такая, и там главный герой притчи, он выливает на чьи-то раны вино и елей. Помните, это притча? Да, это о милосердном самарянине. Помните, вот, и когда милосердный самарянин увидел вот этого лежащего, избитого разбойниками, там сказано, что он возлил на раны его вино и елей. Кстати, издревле вот это вот место воспринималось как указание на еще и таинство Евхаристии. Потому что, по сути, Евхаристия – это та милость Божия, которая нам оставлена для укрепления нас. Да, в добре, как для соединения со Христом. И поэтому здесь тоже вино смешивается с елеем. С одной стороны, как напоминание, что и то, и другое – это медицинские средства. Да? Елей как вот такое смягчающее раны, да? А вино как антисептическое средство. Да? Но вместе с тем, это еще и напоминание о том, что и о двух вот этих таинствах. Таинство елея помазания, которому милость Божию, или освящение, да, в котором мы милость Божию привлекаем. И, конечно, таинство причащения, которое тоже вот после елеева освящения в каком-то обозримом будущем или перед этим должно у человека быть, да, предваряемое покаянием. Об этом мы тоже с вами говорили. И уже после этого, после этой молитвы, поется ряд тропарей. Часть из этих тропарей обращена ко Господу и содержит молитву о здравии болящего, а часть обращена к святым, которые прославились чудесами исцелений. Ну вот, в частности, кто там упоминается? Ну, во-первых, и апостол Иаков, брат Господень, да, который вот именно в своем соборном послании и приводит слова о богоустановленности таинства или освящения. Помните, именно он пишет, что вот если болит кто из вас, то призовет пресвитер предцерковный и так далее. Да? Потом, кто из среди святых... А, кстати, почему мы еще вспоминаем, помимо обращения к Богу, святых? Потому что святые ходатаи за нас, понимаете? То, что наша молитва слаба, мы нуждаемся как и в помощи наших старших товарищей, которые находятся сейчас у престола Божия, ходатайствуют за нас. Поэтому мы сначала помолились самому Богу, и теперь призываем святых, чтобы они тоже усилили нашу немощную молитву. Это, во-первых, апостол Иаков, брат Господень. Ну, по сути, на его словах вот эта практика совершения елеевого освящения у нас базируется. Да? Потом это святитель Николай Мирликийский, ну не случайно его именует. Николай Чудотворец, да. Ну, уже само наименование свидетельствует, что вот и мы этих чудес можем видеть множество. Потом великомученик Дмитрий Солунский, тоже вот он еще известен как Дмитрий Мироточивый, тоже прославился многочисленными чудесами, в том числе от его мощей, исходящими через это мира. Она, кстати, до сих пор его мощи находится в Фессалонике, в Греции, тоже они прям вот эта вот рак, она вся как бы утопает в этом мире, не один на этом мире раздают.
Они капают капельку.
Да. Еще там бывает то, что берут ватки, смоченные вот этим миром, и раздают, и вот потом эти ватки, они там десятилетия, это запах, вот, это, конечно, удивительный. Вот, потом, конечно, это великомученик и целитель Пантелеимон, потому что он был не только святым угодником Божьим, страдальцем за Христа, но и по своей профессии был врачом. И там же вспоминается священномученик Ермолай, это вот тот священник, который крестил его, Пантелеимона Целителя, поэтому его там тоже мы вспоминаем. А далее вспоминаются святые бессеребренники и целители. Бессеребренники и целители. Во-первых, это Косьма и Дамиан. Кстати, хочу сказать, я открою великую тайну, она перевернет ваше мышление, что Косьма и Дамиан три пары. Знаете, да? Есть, вот, что...
Три разных пары
Косьмы и Дамиана. Представляете, Косьмы и Дамиана. Причем я сам тоже об этом узнал. Все, причем бессеребренники и чудотворцы. Я сам об этом узнал где-то года три тому назад, потому что вот мы переехали на новое место жительства, а там рядом храм Косьмы и Дамиана. И я смотрю по календарю, то, что... Там через некоторое время, через несколько дней, день памяти Косьмы и Дамиана, думаю, о, как хорошо, мы
стали
праздник. Я тут пришел, там никакой службы нету, там обыкновенный день, я думаю, как так, это престольный праздник. А оказывается, что есть три вот пары Косьмы и Дамиана, и это все бессеребренники и чудотворцы. Это есть аравийские, есть римские. И, по-моему, палестинские, то есть три пары, я сейчас точно вам скажу, чтобы не соврать, то есть, если не откроется интернет, то вот, я помню, аравийские, римские, и вот третий, вот я не помню, по-моему, палестинские.
Потому что они все в разные периоды жили, или тоже в один период?
В одно время, то есть, в периоды вот этих гонений. Вот, так, Косьма и Дамиан сейчас. Вот. Так. Вот тут тоже. Сейчас тут надо. Не ученики. Тут отдельно, да, римские, аравийские и, наверное, какие третьи были. Тут просто составители вот этих статей, они тоже. Тоже как бы путаются,
Как же их различать? У них нет никаких там Солунский там. Нет, обычно к имени добавляют.
Сейчас я вам скажу. Их надо запомнить, что три пары. Да, три пары. Просто иметь в виду, я что-то не могу найти палестинских, но, по-моему, они палестинские. Но просто вот это сам факт того, что были. А я сейчас напишу палестинские. Вот.
А здесь вот тропари каким поют? Всем трем или каким-то.
Наверное, просто-напросто всем трем парам, потому что они все были. Да, вот туда отдельно аравийские. Сейчас я вам точно скажу, чтобы поставить точку в этом вопросе.
Был один праздник?
Написано только про римских.
Мне кажется, это просто одни и
простые. Оспит еще неизвестно.
Да, это просто
Александр,
еще учитель.
Осталось нам вопрос передать другому.
Как вы теперь точно на все вопросы у нас есть ответы. Но только у нас, а у вас нету. Так, сейчас я вам точно скажу, просто это интересный факт, я сам когда узнал, я очень был, приятно удивлен. У нас есть аравийские, азийские, то есть аравийские и римские, не палестинские, а азийские.
Палестинские, наверное, это и азийские есть.
Нет, это все-таки Малая Азия, а Палестина, несколько несколько другое. Азийские, аравийские и римские. Вот, и оба этих пары это...
Три
пары. Это бессеребренники и черт. Поэтому я думаю, когда говорят Косьма и Дамиан...
Каких, да?
Потому что представьте, если бы это было там молитвами Косьмы и Дамиана, Косьмы и Дамиана, Косьмы и Дамиана. То есть, ну, это, я думаю, прихожане бы подумали, что батюшка, он немножко
увлекся.
Ну, может, он даже почитает. Да, ну, то есть, просто, знаете, так что вот такая... Потом, кто еще вспоминается? Кир и Иоанн, это тоже бессеребренники и чудотворцы. Кир и Иоанн, Самсон и Диомид. Кир и Иоанн, Самсон и Диомид, Фотий и Аникита.
Они все парами?
Да, они в парами идут. Фотий и Аникита.
Что, такая традиция была?
Кстати, в это воскресенье тоже будет Косьма и Дамиан.
А каких?
Ну, как бы, как правило, они вот... Знаете, это естественно, когда... Но особенно в период гонения люди, вот родственные по духу, они объединялись вместе там осуществляют
судьбу.
Осийские будут, да. Ну вот видите, значит, Фотия Никита вспоминается, а также апостол Иоанн Богослов. Вот возникает вопрос относительно Иоанна Богослова, то есть как он здесь оказался, потому что, ну... вот до сих пор как бы такого точного и ну, ответа, который всех устраивал, не найдем. Но мы можем только предположить, что, ну, наверное, в его житии были вот случаи какого-то, каких-то исцелений от недугов, несомненно. Потому что ведь власть исцелять недуги была дана Господом апостолов. Ну, а этого один из приближенных апостолов ко Христу.
Так больше Лука подходит больше.
Да, но то, что традиция, вот ему его тоже здесь почитает, это свидетельствует о чем-то, что вот сейчас, может быть, для нас не столь очевидно, а тогда это было, ну, в норме вещей. Вот. Значит, и уже завершается вот этот ряд тропарей обращением к Божьей Матери, потому что она как вот как, по сути, совокупность всего того, что человечество принесло Богу, да, то есть вот, что, вот Божья Матерь – это как ну, чистейший сосуд, как вот просто, ну, самая достойная представительница рода человеческого. Да, вот если так говорить. И уже после того, как елей был освящен, после того, как мы призвали вот этих святых угодников Божьих, в своих молитвах, вот начинается цикл из семи помазаний. Ну, семь мы с вами говорили, семь это число полноты. Да, такое библейское число полноты. Причем каждый из вот этих помазаний, оно строится по определенной схеме. А именно, что сначала возглашается протимен, потом читается апостол, потом читается Евангелие, после Евангелия возглашается сугубо Евфиния. После чего читаются две молитвы. Одна молитва, вот первая молитва, она разная. Вот после каждого из помазаний она своя. А вот вторая молитва всегда одна и та же. Она начинается со слов.
Первая,
она разнится в зависимости от, ну, какое это помазание, там, после первого своя, после второго своя. А вторая молитва, она всегда одна и та же. Она начинается со слов «Отче святый, врачу души телес, исцели и раба твоего». Ну и далее там спрашиваются особые духовные блага. Ну и физическое исцеление тоже. То есть, по сути, вот как раз вот эта молитва «Отче святый» и считается так называемой тайно-совершительной формулой, да? Ну, то есть, вот, при которой совершается непосредственно само таинство. Да, не переживай. Вот. Это я, рабу Божию, который пишет. Вот. Да, значит... Значит, вот эта молитва. Я ее прочитаю, потому что она, ну, как бы всю суть излагает того, что необходимо вот от этого таинства ожидать, да, ну, со смирением ожидать, да, уповая на Божий милость. Отче святый, врачу души и телес, по славе единородного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, всякий недуг исцеляющего и от смерти избавляющего, исцели и раба Твоего, и далее называет имя, от обдержащего телесной душевной немощи, и оживотвори его благодатью Христа Твоего. И далее мы призываем на помощь святых. Молитвами Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного силы честного Жителящего Креста, честного славного пророка Претечи Крестителя Анны, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и допроповедных мучений, преподобных и моностых отец наших, святых и исцелителей бессеребренников Косьмы и Дымяна, Киры и Анны, Пателима, Наримала и Самсона, Диамида, Потя, Никита, святых и праведных Бога, Отец, Акима и Анны, и всех святых, яко ты есть источник исцеления Божия нашей Тебе, славы, славы, Единородным Твоим Сыном и Единосущным Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. То есть по логике, именно во время чтения вот этой молитвы священник и должен совершать помазание. Причем, что помазывается? Давайте, какие части тела помазываются? Причем они должны помазываться крестообразно. Значит, сначала чело, ну, то есть это лоб, потом ноздри, потом ланиты, ланиты это щеки, потом уста, потом перси, это грудь, ну, и поэтому вот обычно просят расстегнуть воротник, понятно, что до груди не всегда священник может достать, да, особенно зимой, с великим постом, но, по крайней мере, вот здесь где-нибудь в основании горла можно помазать. На руках, причем с двух сторон, да, из внутренней и с тыльной. Да, с двух сторон.
А уши тоже.
Смотрите, вот дело в том, что уже в некоторых, так скажу, приходах появились некоторые традиции. Ну, например, вот в некоторых храмах, вот я тоже встречал, когда седьмой заключительный раз еще помазывают уши. Но это не уже не потребник, это уже какая-то вот такая традиция, которая носит такой характер уже местно чтимый, если так можно выразиться. Вот. И уже потом, уже когда человек был уже семь раз
получается
помазан.
Получается 6. Руки с двух сторон. А, все.
Да, но причем но при этом помазание всего 7, да? И поэтому, кстати, и 7 священников, ну, в идеале должно быть на соборовании, чтобы каждый священник прочитал Евангелие, прочитал молитву, совершил помазание. То есть, ну, чтобы соборная молитва такая была. Но тут сразу, кстати, тоже хочу сказать, что вот об этих помазаниях, что есть две традиции совершение соборования, когда это общее соборование, да, такой полный чин. Бывает традиция, что вот весь чин от начала до конца прочитывается без помазаний, а потом просто-напросто священник идут и уже помазывают. А бывает, что вот прочитали Евангелие, вот это потом икния, потом вот эти две молитвы, и потом разошлись. И священники помазывают, а хор в это время, ну не хор, а народ обычно сам начинает петь такие слова: помилуйны Божие, помилуйны Владыка, помилуйны святые, исцелены услышанный Божий, услышанный Владыка, услышанный святые, там исцелены Божий, исцелены Владыка, исцелены святые. Эти слова не отсутствуют в древнике. Они, так скажем, являются плодом народного литургического творчества для того, чтобы заполнить вот эту тишину. Ну, то есть, потому что священники разойдутся помазывать и как бы, чтобы заполнить эту тишину, вот, народ это поет. Ну, кстати, это создает определенный молитвенно такое покаянный настрой, так что поэтому я думаю, что и эти слова, они вполне соответствуют, ну, специфике таинства. То есть, пожалуйста, то есть оно не противоречит логике таинства, поэтому спокойно это все воспринимается. Уже после того, как 7 раз соборующиеся были помазаны, то после этого на голову принимающего таинство возлагается Евангелие и читается молитва. В которой она немножко даже напоминает вот эту разрешительную молитву исповеди. там вот есть такие слова: «Царю святые», там, «Пророком твоим Нафаном, покаявшимся Давиду о своих согрешениях, оставлении даровавой», ну и так далее, «Самый раба твоего, кающийся, прими обычным твоим человеколюбием». То есть есть такие какие-то вот пересечения с молитвой покаянной. Ну и уже после этого у нас с вами, ну, как бы несколько песнопений вот поются, и откуда, то есть окончание молитвы. То есть вот уже само по себе вот это чтение молитвы, такого покаянного содержания, еще раз должен напомнить соборующимся, что его исцеление важным условием его исцеления является покаяние. Если этого нет, то и пользы от соборования, ну, может, она, конечно, несомненно будет, но она будет минимальной. Вот, то есть важным условием является именно покаяние. Именно поэтому либо до, либо после соборования обязательно необходимо приступить к таинству покаяния и святого причащения. Сразу хочу сказать, что вот во многих храмах вот это масло, которое было освящено на соборе, оно потом разливается, раздается прихожанам. Это действительно благочестивая, правильная традиция, когда келейно, вот больное место, человек может помочь, помазать. Действительно, ведь иногда у человека болит нога, ухо, душа, еще что-то. Ну да, и вот поэтому он, естественно, в храме не попросит: «Батюшка, помажьте мне сына», когда это при всех. Помажьте мне ногу, да, а вот и келейно он в это смазлице принесет, с молитвой его, там будет мазать свою больную ногу и уповать на милость Божию, дай Бог, исцеление получит. Сразу хочу сказать, просто потом, там помимо вот этой елея, которая разливается, там еще и в некоторых храмах дается рис. Надо сказать, что рис в таинстве участвует на самом деле по техническим причинам.
Для свечек.
Потому что, чтобы свечки держались в этом тазике, где посередине стоит елей. То есть это на самом деле для держания свечей.
А свечи как напоминалки или используются?
Что за тазик с рисом?
Ну, для свечей просто.
Ну да,
свечи ставят. 7 свечей, да?
Это, кстати,
это
технически даже, потому что священник может запас, особенно представьте, он помазал, потом ушел. И он, может, закрыл книжку, и потом пришел, уже не помнит, как и сколько он. Это действительно, еще когда первый, второй ты помнишь, уже там, когда пятый, шестой, ты уже начинаешь путаться. Уже там спрашиваешь: «А я сколько раз вас помазал?»
Да.
Я тоже спрашиваю, потому что я не это, уже порой, когда там сотни людей стоят, уже потом начинаешь, трудно ориентироваться, вот кого сколько раз помазал, и спрашиваешь, там, вас помазали, вас, особенно когда несколько священников, один быстрее, другой медленнее, и потом приходится ходить, там, спрашивать. То есть такой есть нюанс, и поэтому, кстати, в Лавре там, когда я учился, вот когда там именно вот такое общее помазание совершалось, то там сначала от начала до конца чин совершали без остановок, а потом просто-напросто выстраивалось 7 священников с одной стороны храма, там много священников, 7 с другой, и люди просто сами проходили, то есть не священники ходили между людьми, а как бы сами люди шли вот таким потоком, и таким образом все понятно, ты эту часть священников прошел, ты все помазание получить. Ну, в этом есть какая-то своя логика, да? Тоже хочу сказать вот про чин помазания, которое совершается вкратце. Вот сейчас очень часто, по преимуществу, когда уже в больницах особенно соборуют людей, то вот именно его и используют. Это последование святого елея, совершаемого поскору. Из чего оно состоит? Оно также состоит из начальных молитв, «Три святого по Отче наш», покаянных молитв, из тропарей, помните, мы с вами говорили, что так-то там был тропарей многим очисленным святым, я перечислял их. Вот из тропарей здесь оставлен только один тропарь Господу, скорое заступление Единства и Христе, то есть тропари остальные опущены. Евтиния есть тоже, и после нее также освящается елей. И из чтения, Да, Оскар, подите. Ага, все. Да, из чтений. А у нас... Да, Господи, будет ставить. Из чтений у нас только одно чтение. Это одно чтение апостольское, одно чтение евангельское. Потом также идет Евтиния. И две молитвы. Да, вот одна это та молитва, которая ну, обычно меняется, вот в, если всем мы помазываемся, но здесь она понятно, что здесь она ну, как бы всегда в этом чтении присутствует. А вторая это та, которая вот, во время которой необходимо помазывать. Это очень святый, вот то, о чем я говорил. И уже после этого, да, вот на человека также возлагается после этого единократного помазания Евангелия. Также читается вот эта покаянная молитва и также совершается окончание собора. Вот. То есть, по сути, этот чин, он не имеет, например, в своей начальной части вот этого канона, да, вот как раз, который мы видели в полном чине. Он не имеет семь помазаний, он не имеет множества тропарей, то есть он наусеченный. Но его появление, оно оправдано, как я уже сказал, потому что само по себе таинство соборования – это самая настоящая служба, которая по своей продолжительности, неважно, собор ли ты одного человека или 150, она вот именно сам чин. Он по продолжительности не менее полутора часов. Это при том, если священник будет это все, ну, так, поскоро, ну, то есть как-то совершать достаточно, ну, в ритме. Да, и так это и по два часа выходит. Ну, а, естественно, для больного, особенно если человек находится в реанимации, там и счет идет на какие-то часы, а иногда и на минуты, то там надо его быстро пособорить и поисповедовать, и причастить, чтобы человек был напутствован. Да, и, ну и тем более, и чтобы не, так скажем, не мешать работе медперсонала. Поэтому сейчас, вот, вот например, мне подарили вот книжку, вот этот требник малый, который священник он берет, когда вот какие-то требы совершать ему, и вот я посмотрел, что уже здесь ну, такие какие-то ключевые последования, которые самые ходовые, это именно на дому. То есть понятно, что вот такую книжку на дом обычно берут, так как в храме есть большое требование. И вот тут вот уже даже не приводится полного последования соборования, а приводится поскор. Ну, потому что если человек на дому, значит, он уже, ну, как бы не может к нам прийти. И поэтому, ну, как-то ему физически тяжело воспринимать столь долгое последование. Даже просто слушать. А я уж не говорю о том, если их там внимать, стараться молиться и так далее. Так что маслицем от собора не мазаться, его хранить можно, мазаться нужно. Рис, вот если вы взяли рис, ну а как его там, ну используйте его по назначению. То есть отварите в кашку.
Вкуснее, да, получается.
Да, да, добавьте. Ну и, ну, можно, конечно, естественно, так как он все-таки имел соприкосновение некое со святынями, то, наверное, как бы, и над ним все сочетал, смотрите. Но опять же, не над самим рисом как таковым, а просто вот, ну, присутствовал на соборе. Ну, а так.
А в Рождественске не бывает соборных?
Знаете, как бы смотря где. Некоторых у нас нет, у нас вот великие. Ну а если человек реально болен, его по собору любой день.
Да не. Гефсиманском скиту там.
Гефсиманский скит езжает.
Да, да. Как, каждую субботу. У Лавры. У Лавры.
Это не далеко от Лавры.
А ты давно не была там, сказала.
Да, Гефсиманский скит. Да, Гефсиманский скит. Это сама Лавра, это так немножко на расстоянии от нее. Но это в Сергиево.
В 12 дня там.
Вот. Значит...
Суббота или воскресенье?
Да.
Там, по-моему, в течение недели. Каждый день.
Да.
Кроме лятых.
Вот, что еще надо сказать? Что еще надо сказать? Ну, я еще кратко скажу про апостольские евангельские чтения, вот те семь чтений, которые приведены. Вот я сначала перечислю содержание апостольских чтений, потом у евангельских чтений. Вот семь, ну, их можно не запоминать, просто вот, чтобы вы знали, о чем они. Потому что там так подобраны апостольские евангельские чтения, чтобы, ну, как бы верующему вложить правильное устроение души, что касается и исцеления, и прощения грехов. Вот, например, апостольские чтения. Первое чтение, это из апостола Иакова, как раз вот он где говорится о действии человека, если он заболел, да, призывает пресвитеры церковные, чтобы они помазали их елеем. То есть это, по сути, первое свидетельство о восстановлении этого таинства вот, как такового. Да. Второе чтение из послания апостола Павла к римлянам. Она говорит о христианской любви. Вот о чем эта любовь заключается? Что сильные должны носить немощи слабых. Ну, это, кстати, это в первую очередь касается тех лиц, которые ухаживают за больными. Да? Ну, которые тоже, наверное, здесь рядом присутствуют, когда собор не совершается. В третьем чтении говорится о... Это из первого послания к Коринфянам. Апостол Павла говорится о различных дарах церкви, в том числе как о даре исцеления.
А что послание третье?
Первое Коринфянам. Говорится о даре исцеления. Да. А также о даре любви, без которых прочие дары не имеют смысла, теряются смысл. То есть тут надо помнить, что и дар исцеления он важен, но если у человека нет любви, то все остальное, но несколько нет. В четвертом чтении, это из второго послания к Коринфянам, говорится о необходимости молиться как о телесном здравии, так и о прощении грехов человека. Почему? Потому что тело человека это есть храм Божий, да, храм Бога Живаго. И его не надо осквернять грехом. А если человек его оскверняет, то как следствие этого духовного осквернения может наступать и физический недуг. Тут говорится о святости человеческого тела как такового, о высоком призвании вот этой телесной составляющей человека. Это четвертое, да, чтение было. Пятое апостольское чтение из второго послания к Коринфянам также. Из второго послания к Коринфянам оно напоминает, что Бог силен избавить человека от смерти. Если человек к нему обращается. Шестое чтение из послания апостола Павла к Галатам. Шестое из послания апостола Павла к Галатам. Оно содержит учение о дарах Духа Святаго, да, это в послании к Галатам, и содержит наставление христианам с кротостью обличать согрешающих и носить бремена друг друга. Вот это, кстати, тоже касается тех, кто ухаживает за больными. Да, ну или кто пришел их навестить. Потому что вот не то, как друзья Иова пришли, и там вот ты там великий грешник, там вот тебе там это Господь и послал, да, именно с той же кротостью. Иногда действительно человеку со стороны может быть виднее, почему у человека наступила такая болезнь. Но это нельзя вот так прямо в лоб говорить, там человеку можно очень серьезно ранить. Да, и седьмое чтение из первого послания к Фессалоникийцам содержит призыв разумлять бесчинных, утешать малодушных, помогать слабым, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить. То есть вот именно вот эти важности. Всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить. Даже если человека посетила физическая немощь, он все равно должен за все благодарить, потому что это тоже знак божественного попечения у человека.
Вот это даже... шестой Фессалоникийцам.
Это первый Фессалоникийцам, это седьмое чтение. И давайте по евангельским чтениям, здесь все проще. Здесь все проще. Первое евангельское чтение это Лука, Евангелие от Луки. Это как раз притча о милосердном самарянине. Я только что ее вспоминал, потому что там вот самарянин возлил вино и елей. Да? Тело на раны больного. Второе чтение, это также Евангелист Лука, говорит о посещении Христа дома мытаря Закхея. Ну, грубо говоря, как Христос посетил дом вот этого мытаря, и тем сам даровал спасение этому дому, да, то и вот пресвитеры пришли в дом болящего для того, чтобы и спасти его душу, да, и помолиться за него. Третье чтение – это Евангелие от Матфея. Там содержится повеление Христа, которое он дал апостолам, врачевать всякую болезнь и всякую немощь. То есть там говорится о том, что Христос дает апостолам полномочия по исцелению, дар исцеления больных. Четвертое чтение, это также в Евангелии с Матфея, там говорится о том, как сам Господь исцелил тещу апостола Петра. Помните, она лежала в горячке, и вот он ее исцелил. Пятое чтение. Да. Да, бывает. Пятое чтение. Это Матфей, евангелист Матфей.
Еще раз.
Там остальные, кстати, все будут его. Он содержит притчу о 10 мудрых девах. Ой, да, 10 девах, из которых, помните, 5 были мудрые, 5 юродивых. И вот, кстати, почему тут...
Да, они все здоровые были.
Так-то и просто важно, что елей-то...
Елей, да.
Понимаете, елея не хватило им. А тут у пресвитеров елея хватает. Вот, да. Значит, шестое чтение. Тут просто важно, что о елее вспоминается, как тоже вот так, на важном веществе. Шестое чтение говорит об исцелении Христом.
Тоже Матфей.
Да, и все остальное Матфей, да. Шестое чтение говорит об исцелении Христом дочери женщины, помните, хананеянки.
Которая была...
Да.
Крохи, да?
Да, что ну, и псы питаются от крупиц, падающих со стола Господних. Вот она, он же сказал по смирению, Господь говорит, вера твоя, жена, иди, вот, как хотела, так и будет тебе. Исцелела дочь его от того часа, дочь ее. И последнее, седьмое чтение, там говорится о том, что там слова Христа, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Ну а Христос, он врач души телеса, и именно поэтому мы к нему и прибегаем в этом таинстве. Ну если вот как-то так вот обзорно сказать про это таинство, то вот это именно так. Получается... Да, значит, о соборовании поговорили, покаяние поговорили, крещение, миропомазание, да. Получается, значит, в следующий раз мы, наверное, будем говорить о таинстве брака.
Да. Какая
важная вещь. Да, о таинстве брака. Это следующий раз тогда уже.
Да.
Вот.